С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье».
Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать об огнях пожарища, о друзьях.
70-летию победы в священной войне посвящается.
Мы будем говорить, вспомним мы пехоту.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение радиоспектакля по мотивам повести Василя Быкова «Пойти и не вернуться» из архивов литературно-драматической редакции радиоканала «Воскресенье». Режиссер-постановщик, заслуженный работник культуры России Наталья Витальевна Мильченко.
Содержание предыдущей серии.
Когда Антон запер двери, Зоська осталась на затоптанном земляном полу и, зажав в зубах плюшевый конец воротника, беззвучно рыдала. Никогда еще за все 18 лет ей не было так больно и так мучительно обидно. Короткая борьба с Антоном совершенно обессилила ее. Как ни отчаянно она сопротивлялась, все же не могла противостоять его злой мужской силе. Он расправился с ней в считанные секунды, и теперь она не могла шевельнуть ни рукой, ни ногой. Так он туго скрутил их веревкой. Из разговора Антона с хозяином Зоська поняла его намерение и поняла также, что она пропала. Как самая последняя дура, она доверилась этому шкурнику, а потом полдня сомневалась в его предательстве, еще пытаясь в чем-то переубедить его, не дать совершить свой последний гибельный шаг. Теперь вот ее ждала расплата. Он купит себе жизнь ценой ее гибели. Как глупую тёлку повезет и сдаст ее на расправу полиции. Что ж, итог достоин его вероломства, равно как и ее беспросветной глупости. Раздираемая обидой и запоздалой ненавистью к Голубину, она корчилась на боку в темном промежутке между столом и скамьей, на которой недавно сидела. Под ее мокрым плечом хлюпала холодная лужица, натекшая с ее ног. И ей так хотелось завыть, закричать, позвать на помощь людей, открыть им глаза на этого лже-партизана. Но что толку было кричать? Звать тут было некого. И, лишенная способности шевельнуться на полу, она горячечно металась в мыслях, в поисках хоть какой-нибудь возможности выхода. Но, кажется, выхода не было, и оттого было нестерпимо обидно и больно. По всей видимости, теперь для нее начинался другой отсчет времени, которым она не распоряжалась. Наоборот, время стало распоряжаться ею, и ей оставалось лишь покориться его немилосердному ходу. Но она не могла покориться. Все-таки она жаждала совладать с бедой, тем более, что Голубин ушел. но, конечно, предусмотрительно заперев дверь снаружи. Она слышала его шаги на крыльце и его короткий разговор с хозяином. Затем их шаги пропали во дворе, и она, перестав плакать, вслушалась. Ей показалось, он возвращается, стукнула дверь. Но это была не та дверь, за которой исчез Голубин, а та, что вела в другую половину избы. Она действительно тихонько задергалась, словно затряслась под чьей-то невидимой рукой. Зоська удивленно приподняла голову. Слабый огонек коптилки в печурке едва освещал мрачный потолок избы и серый прямоугольник двери, подпертый ухватом. Но вот верхний конец ухвата будто сам по себе пополз в сторону, медленно освобождая дверь от подпора, и та, наконец, растворилась. В избу проскользнул Вацик. За ним вбежала хозяйка. Оба бросились к Зоське. Сглотнув соленые слезы, Зоська встрепенулась. Неудачно попытавшись сесть, ноги сразу подвернула веревкой, за которую тут же ухватился Вацик. Упав возле нее на колени, он начал яростно дергать туго затянутый узел, а хозяйка, метнувшись к печи, сунула в его руки нож. Мальчишка быстро перерезал веревку. Ноги ее освобожденно распрямились. Зоська вскочила, сбрасывая с перетянутых кистей намотанные остатки веревки. Она еще не вполне осознавала, что это спасение. Она лишь почувствовала, что возможности ее вдруг увеличились. И особенно остро поняла, что у нее появились союзники. Это сразу удвоило ее силы. Она скинула с себя обреченность и устремилась к неясной еще, едва блеснувшей вдали надежде. Где-то в запечье хозяйка отбросила в сторону полосатую занавеску дерюшку. Вацик знакомо стукнул клямкой двери, и на Зоську пахнуло холодом улицы и свободой. Наткнувшись на что-то в темноте и едва не упав, Зоська рванулась к спасительно замерцавшему проему, раскрытой во двор двери. Ну, конечно, здесь был ранее незамеченный ими черный ход из хаты во двор. Чуть в стороне громоздились заснеженные комли, сложенных под стеной бревен. Она бросила взгляд в другую сторону. В снегу темнело на отшибе банька, мимо которой они проходили, направляясь к усадьбе. Она бесконечно долго бежала по свежему снегу каких-нибудь 50 метров к баньке, ежесекундно ожидая услышать крик или даже выстрел сзади. Теперь она знала, что пощады от него ей не будет. Но приземистая длинная хата, наверное, прикрывала ее от двора. Или, может, Антон был в хлеву, искал лошадь. Странно, но в эти секунды она почти жаждала его окрика. Она хотела засвидетельствовать его растерянность. Пусть бы себе стрелял. Черт-то теперь он попадет в нее. А в беге она еще могла посоревноваться с ним, пусть попробует догнать ее. Но пока он не крикнул и не бросился ее догонять, он все еще не заметил ее побега, и она с распиравшим грудь дыханием забежала за баньку. Далее за изгородью и неширокой полосой огорода темнела в ночи высокая стена леса, который готов был спасти ее. Надо лишь не терять время, пока не спохватился Голубин. Но то ли с усталости, или еще почему, она не бросилась дальше, а прижалась спиной к шершавым бревнам стены. И слезы снова покатились по ее щекам.
Со двора донесся знакомый голос Антона. Но голос был в меру спокоен, без крика и тревоги. Что-то он спрашивал там, и ему тихо отвечал хозяин. Кажется, он все еще не обнаружил ее побега. Они говорили о лошади.
Но что будет, когда он вернется в избу и не найдет ее там? Ведь он может перестрелять всех, поняв, что она бежала с их помощью. Боже, что ожидало эту несчастную семью? Она выглянула из-за угла, но во дворе между темных стен хаты и сараев ничего не было видно. Антон с хозяином куда-то исчезли. Может, уже вернулись в избу? Конечно, ей следовало без промедления бежать в лес. Авось он не сразу бросился бы за ней по следам, но она медлила. Ее опять словно парализовало за этой провонявшей копотью и дымом банькой. Вся она тряслась от охватившей ее на ветру стужи и с ужасом ждала криков и выстрелов. Теперь уже не со двора, а в избе. Не в состоянии что-либо решить, и вся нервно трясясь от стужи и страха, она стояла у стены уже минуту, если не больше, чувствуя, как убывают ее с таким желанием обретенные шансы спастись. Вдруг она снова услышала голоса во дворе, и это вернуло ей часть самообладания, значит, они еще не в избе. И самое страшное откладывалось еще на 2-3 минуты. И тогда, все вглядываясь из-за неровного угла бани во двор и постройки, она увидела на сером снегу две неясные вдали фигуры — высокую Антона и пониже хозяина, которые уходили куда-то к сараям. Тут только она смекнула, что он будет обыскивать сараи, что лошади пока не нашел. Тем самым он дарил ей еще несколько слепых минут. И она вдруг поняла, что сейчас сделает. Чуть забирая в сторону, чтобы снова прикрыться избой, она бросилась назад, ко двору. Минуту назад, выбежав из-за двери, она видела вогнанный в колоду топор. Теперь, покошачьи крадучись возле стены, она вбежала на дровосек и схватилась за гладкое холодное топорище. Обеими руками с усилием выдернула топор из колоды. Потом обогнула с другой стороны избу, перелезла через невысокий штакетник ограды, вбежала на знакомое крыльцо с увесистым замком на двери. Но на крыльце спрятаться было негде, все тут было открыто. А снова бежать через дровосек в избу у нее не было времени. Конечно, она ничего не обдумала и даже не осмотрелась как следует, но иначе она не могла. По-прежнему ее душила обида. Слезы то и дело застили ее взгляд, и она с трудом принуждала себя к осторожности. Пробежав по двору до угла, чтобы взглянуть на сарай, она тут же отшатнулась к стене. Они уже шли по снегу от сарая к избе. Зоська прижалась спиной к стене и занесла топор. Их шаги приближались. Сердце ее глухо стучало в груди, отдаваясь в бревнах стены. Давящий комок застрял в горле, но она не заплакала. Она лишь сглотнула слезы, и как только он шагнул из-за угла, со всей силой взмахнула из-за плеча топором. Но тут же она поняла — неудачно.
Антон круто, по-волчьи, вывернулся, сильно ударил сам. Занесенный во втором взмахе топор стукнулся о стену и отлетел к ногам. Зоська вскричала, и он матерно, со злобой выругавшись, опрокинул ее на снег, ударил раз и другой, приподнял, встряхнул и снова ударил. Недолго, но жестоко избив ее на снегу, Антон вволок Зоську в избу.
В этот раз она не сопротивлялась. Сразу сокрушенная не столько его озверелым напором, сколько своей роковой неудачей. В мыслях ее зло загорелось: «Убивай, гад!» И она сперва даже не почувствовала боли, поняв, наконец, что теперь уже все. Теперь уж надежды у нее не оставалось.
Мерзавка, что удумала, а? Но ты гляди!
Я к ней по-доброму, а она...
А вы? Ты ее выпустила?
А кто?
Она сама.
Я тебе покажу сама.
В раз прикончу то. Вместе с твоим гаденышем. Ух ты! И с ним тоже. Лошадь спрятал-таки, подлец.
Вот теперь сам ее понесешь, понял?
Понял, да как?
Понесешь сам!
Медленно, без сил приподнявшись на полу, Зоська сплюнула кровавую слюну. Кажется, он выбил ей зуб. Очень болела челюсть. Заложила в боку, дышать было нечем. Пока он распинался, угрожая хозяевам, она села, немощно опершись рукой, уронив низко голову. Изо рта все шла кровь, и она думала, что будет дальше. Обозленный неудачей, он мог в любую минуту порешить всех в этой хате.
Правда, за наган он еще не хватался. Наверное, живые они были ему нужнее. И прежде всего, конечно, была нужна ему Зоська. Иначе с чем он предстанет перед полицией в Скидле?
Значит, будет лучше, если он ее не довезет до Скиделя. Ей надо умереть раньше. Так будет лучше для нее самой, для тех, кто в отряде, для связных в деревнях, наконец, для ее матери в Скиделе. Зоське надо как можно скорее умереть и тем отвести позор и большую беду от многих. Новый поворот в ее положении осветил все другим светом, придал новый оттенок всем ее помыслам, по-иному перестроил ее намерения. Она все притихла, собралась, сосредоточилась на своей новой цели. Теперь ей уже стало не до задания, которого она не смогла выполнить. Отпали заботы о сроках. Даже пропала жалость к этой вот доброй женщине и ее сыну Вацику. Чтобы не причинить им несчастье, она должна как можно скорее уйти из жизни, в которой ее ждало худшее, чем сама смерть. Но как это сделать? Ее долго и подробно инструктировали, посылая на это задание. Она выучила наизусть все пароли и отзывы, запомнила много имен людей, названий деревень и улиц. Она старалась узнать и запомнить все, что могло ей понадобиться, и узнала многое, кроме самого важного. Как умереть в последний момент, когда жизнь обернется для нее бедой? Сидя на полу, она украдкой оглядела мрачные углы избы, заглянула в темень под лавкой, под стол, раза два бросила взгляд на стену у порога. Там висела какая-то одежда, коромысло, старый картуз на гвозде, но не было ничего такого, что могло бы пригодиться ей. На полу валялся обрывок веревки, перерезанной Вациком. Но что теперь проку от веревки? Оставалось одно — выхватить у Антона наган и застрелить его и себя. Это было бы куда как удачно. Но если убить его, зачем убивать себя? Ведь тогда можно спастись. Значит так, убить его... Одна попытка не удалась, авось удастся другая. Кажется, опять появилась хоть слабенькая надежда. И Зоська, немного отдышавшись, стала втихомолку следить за Антоном, который расхаживал по избе. Она ждала, что он приблизится к ней, и тогда... В руках у нее была еще сила, пожалуй, она смогла бы выхватить наган, рукоятка которого всегда немного торчала у него из-за пазухи.
Но Антон пока был занят хозяевами и на нее почти не обращал внимания. Его снова заботила мысль о лошади. Где взять коня? А?
Неведом, пан. Нема коня. Неведом. Пан видел. Видел.
Видел. Спрятал, зараза. Теперь ты вот что... Деревня далеко?
Я купан, мысли даревну.
Да яку, любую, какая поближе. Сколько километров?
Даревна есть близко. 5 километров есть.
А хутор? Хутор есть ближе?
Хутор есть.
Сколько километров?
Километров 2 будет. Близко есть хутор.
Значит так. Ты топай на хутор. И чтоб через час был здесь с лошадью. Понял?
Так, пан, наверное, сосед не даст коня. А вот много лучше будет, если пан сам сходит на хутор.
Нет, так не выйдет. Ты пойдешь, а я останусь. Понял? Будешь хитрить, не приведешь коня, сожгу хутор. Понял?
В радиопостановке по повести Василя Быкова «Пойти и не вернуться» роли исполняли Зоси, Ирина Ермолова, Антон, Дмитрий Бабушкин. Продолжение следует. Всего вам доброго. Храни вас Бог.